Счастливые зимние дни. Рождественское настроение длилось еще много дней. Каждое утро миссис Боуст, быстро управившись с домашними делами, приходила, как она выражалась, проводить время с остальными девочками. Она была всегда такая хорошенькая, темноволосая, голубоглазая и румяная, и всегда веселая и жизнерадостная. Всю первую неделю после Рождества светило солнце, не было ветра, и за 6 дней весь снег растаял. Обнажилась голая бурая прерия, а воздух стал теплым, как парное молоко. К Новому году миссис Боуст приготовила праздничный обед. «Один раз придется всем втиснуться в наш домик», — сказала она, и с помощью Лоры принялась передвигать вещи. Сначала они, убрав стол на кровать, широко раскрыли дверь и придвинули кровать вплотную к стене. А потом переставили стол на самую середину комнаты. Один угол стола почти касался печки, а другой упирался в кровать. Однако всем удалось гуськом войти в домик и усесться вокруг стола. Миссис Боуст сидела возле печки и раскладывала еду по тарелкам. На первое был устричный суп. Лора еще не раз пробовала такого восхитительного, пропахшего морем блюда. На поверхности супа плавали золотистые кружочки топленых сливок и черные перчинки. А на дне тарелки лежали маленькие консервированные устрицы. К супу миссис Боуст подала устричное печенье. Печеницы были маленькие и тоненькие, словно кукольные, и потому казались особенно вкусными. Когда была съедена последняя ложка супа и поделены поровну последние хрустящие печененки, на столе появились горячие сухарики с медом и повидлом из сушеной малины. А вслед за ними большая суповая миска с соленой воздушной кукурузой. Новогодний обед был легкий, но сытный. Незнакомые новые блюда, совсем не похожие на повседневную еду. Красивая посуда и новехонькая скатерть. Все это казалось чем-то изысканным и новомодным. После обеда хозяева и гости беседовали, а из открытой двери веяло теплым воздухом, и виднелась коричневая прерия, уходившая в необъятную даль навстречу бледно-голубому куполу неба. «Я никогда не пробовал такого прекрасного меда, миссис Боуст», — сказал папа. «Вы хорошо сделали, что привезли его из Айовы». «А устрицы», — сказала мама, — «я еще в жизни не едала такого чудесного обеда». «Хорошее начало для 1880 года», — заметил папа. «70-е годы были неплохими, а 80-е обещают стать еще лучше. Если зима в Дакоте всегда такая теплая, как нынче, нам повезло, что мы приехали на запад». «Да, это прекрасная страна», — согласился мистер Боуст. «Я очень доволен, что зарегистрировал здесь участок в 160 акров, и надеюсь, что вы последуете моему примеру, Инглс». «Не пройдет и недели, как я это сделаю», — объявил папа. «Я жду, когда откроется земельная контора в Брукинсе, чтобы не тратить целую неделю на поездку в Янгтон. Говорят, брукинская контора откроется 1 января, и я завтра же туда отправлюсь. Ты согласна, Каролина?» «Конечно, Чарльз», — просияв, отвечала мама. «Наконец-то они обзаведутся своим участком». «Значит, решено. Не то чтобы я боялся опоздать, просто пора уже раз и навсегда с этим делом покончить». «И чем скорее, тем лучше», — сказал мистер Боуст. «Вы даже представить себе не можете, сколько народу приедет сюда весной». «Но никто не сможет меня опередить», — возразил папа. «Если я выйду до рассвета, то явлюсь в контору послезавтра рано утром. Если вам надо послать письма в Айову, то садитесь и пишите. Я захвачу их с собой и отправлю из Брукинса». На этом новогодний обед кончился. Мама и миссис Боуст целый день писали письма, а потом мама собрала папе провизию в дорогу. Но к вечеру подул сильный ветер, повалил снег, и по стеклам снова поползла изморозь. «В такую погоду далеко не уедешь», — сказал папа. «Но ты не беспокойся, Каролина, я все равно зарегистрирую участок». В непогоду папа ходил проверять капканы и натягивал шкурки для просушки. Мистер Боуст ездил на озеро Генри за хворостом, потому что угля у него не было. Миссис Боуст каждый день приходила в гости. Когда день выдавался солнечный, она, потеплее закутавшись, вместе с Лорой и Керри, играла в глубоком снегу. Они бегали, боролись, кидались снежками, а однажды слепили большого снеговика. Потом все трое, взявшись за руки, катались по льду Серебряного озера. Лора еще никогда в жизни столько не смеялась. Как-то раз уже к вечеру, когда они вдосталь набегались и накатались, миссис Боуст позвала Лору к себе и дала ей большую пачку газет, которую она привезла из Айовы. Лора, запыхавшись, примчалась домой и бросила всю пачку на колени Мэри. «Смотри, что я принесла! Рассказы! Тут сплошные рассказы!» Мэри не терпелась послушать, и она сказала: «После ужина постарайся поскорее убрать, чтобы сразу приняться за чтение». А мама сказала: «Я сама все сделаю, Лора, а ты почитаешь нам вслух». Пока мама с помощью Кэрри собирала ужин, Лора начала читать чудесный рассказ про гномов и пещеры, где жили разбойники, и про прекрасную леди, которая там заблудилась. На самом интересном месте рассказ оборвался, а дальше было написано: «Продолжение следует». И больше ни слова. «Ой, теперь мы никогда не узнаем, что стало с этой леди», — огорчилась Мэри. «Как ты думаешь, Лора, почему здесь напечатана только часть рассказа?» «Почему, мама?» — спросила Лора. «Посмотри следующую газету». Лора принялась перебирать газеты. «Нашла!» — воскликнула она. «Здесь сказано, что было дальше. И здесь тоже. Все на месте, Мэри. А в последней газете написано конец». «Это рассказ с продолжением», — объяснила девочкам мама. «Чудесно! Следующую часть мы оставим на завтра и каждый день будем читать по одной части, чтобы нам подольше хватило», — сказала Мэри. «Вы у меня умницы», — похвалила девочек мама. Поэтому Лора не сказала, что ей не терпится дочитать все до конца. Она аккуратно сложила и убрала газеты. И теперь каждый день она прочитывала вслух по одной части, а потом все сидели и гадали, что будет дальше и чем кончится приключение прекрасной леди. В ненастные дни миссис Боуст приносила с собой шитье или вязание, и, собравшись в уютной комнате, вся компания коротала время за чтением и беседой. Однажды миссис Боуст рассказала, что в Айове все делают этажерки для безделушек, и объяснила папе, как смастерить такую этажерку. Папа выпилил 5 треугольных дощечек разных размеров, скрепил их деревянными планками, так, чтобы самая маленькая была наверху, а самая большая внизу, и готовая этажерка на трех ножках точно вошла в угол, замеренный качалкой. Миссис Боуст вместе с Лорой и Кэрри приклеила к полочкам бумажные полоски с фестонами и уголками, а папа выкрасил все сооружение коричневой краской. Этажерка получилась на славу. Мама с миссис Боуст часто говорили о гомстедах. Миссис Боуст привезла из Айовы много семян и обещала поделиться ими с мамой. «Я буду очень рада, когда мы окончательно устроимся», — сказала как-то мама. «Когда мы уезжали из Миннесоты, Чарльз обещал мне, что это будет наш последний переезд. Мои девочки должны получить образование и жить, как все цивилизованные люди». Лора не была уверена, что ей хочется всегда жить на одном месте. Когда она получит образование, ей придется стать учительницей в школе, а она предпочла бы заниматься чем-нибудь другим. Больше всего ей хотелось петь и вообще ни о чем не думать. Часто, не прерывая общей беседы, она начинала тихонько напевать, и остальные ей вторили. Миссис Боуст научила их двум новым песням. Лоре очень понравилось предостережение цыганки. «Леди, слыша сладкий голос, ты захлопни в сердце дверь, пусть хоть встанет на колени, все равно ему не верь. Эта леди лишь приманка, ложь и больше ничего. Лучше б слушала цыганку, но не слушала его». Вторая песня начиналась словами: «Когда мне было 20 лет». «Анел» всего 17. Это была любимая песня мистера Боуста, потому что они познакомились с миссис Боуст именно тогда, когда ему исполнилось 20, а ей 17 лет. И хотя ее настоящее имя было Элла, он звал ее Нелл. Но самое лучшее время наступало после ужина. когда папа играл на скрипке, а в доме звучали прекрасные голоса мистера и миссис Боуст. Папа весело запевал. «Я молод был и одинок, и так звенел мой кошелек, что куда ни приду, я со всеми в ладу, с целым миром я жил в ладу. Потом женился я, и что ж, как прежде этот мир хорош, что такое жена, радость жизни она, с целым миром я жил в ладу». Дальше в песне говорилось, что в конце концов жена стала себя вести не очень хорошо, но это место папа всегда пропускал и, подмигнув маме, начинал другую песню. «Пироги она пекла, ах, милашка Билли, с вишней сладкую пекла, ах, малютка Билли, пироги она пекла, молода она была, но оставить не могла старенькую маму». Иногда к нему присоединялся мистер Боуст. «Я ставлю на ту с кургузым хвостом, а ты вот на эту сивую». И хотя мама даже в песнях не одобряла азартные игры и пари, она невольно притоптывала в такт ногой. Закончив эту песню, мистер Боуст запевал своим звучным тенором «Три слепых мышонка». Где-то в середине песни к нему присоединялся альт миссис Боуст. Потом поочередно вступали сопрано Лоры, контральта мамы и голоса Мэри и Кэрри. Допев до конца, мистер Боуст начинал все сначала, а остальные в том же порядке ему вторили, как бы повторяя по кругу музыку и слова. «Три слепых мышонка за фермершей гуськом, а фермерша отрезала хвосты им тесаком. Неужто с этой сказкой ты даже не знаком? Три слепых мышонка». И пели до тех пор, пока папа, не удержавшись, прыскал. После этого песня заканчивалась взрывом смеха. А папа для разнообразия вспоминал какую-нибудь старую песню, под которую, как он говорил, можно хорошенько выспаться. Например, «Этой ночью от нас леди Нелли ушла, этой ночью ушла черно-синюю, и набат зазвенел, больше нет моей Нелл, самой лучшей невесты Вирджинии». Или «Была черноглаза Алиса Бен Болт, и память о ней не пропала. Ты ей улыбнешься, смеялась она, нахмуришься, в страхе дрожала». И еще. «Порой перед тем, как в час ночной дремота овладеет мной, ко мне нисходит сладкий свет прошедших дней, минувших лет». Лора еще никогда не чувствовала себя такой счастливой, но больше всего ей нравилась такая песня. «Как смеет берег Бонни Дун цвести со щедростью такой, а птички петь, когда душа моя исполнена тоской».